Мир вам, дорогие братья и сестры. Открываем Титу 2 глава, 13 стих. Каковы главные характеристики ожидающего христианина? Как написано здесь, кстати, что мы ожидаем? 13 стих говорит так. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». В этом послании, 2 и 3 главе, много названо характеристик. Я отмечаю три для себя. Давайте мы обратим внимание. 2 глава, 2 стих. «Бдительность или бодствование». Вы помните? «Не знаете, когда придет ваш Господин. Итак, бодствуйте и молитесь». Второе. Мы читаем 7 стих. «Во всем показывая в себе образец добрых дел». Это тот человек, который во всем показывает образец. И еще одна характеристика, 3 глава, 14 стих, «приносящий плода и много плода». Сразу возникает следующий вопрос. А что делать, чтобы быть бодствующим, образцом во всем и приносить много плода? Я поменяю сейчас ход наших рассуждений с несколько необычной стороны. Еще более важный вопрос на сегодня – это не что делать, а где я нахожусь. Помните, вчера второй проповедник говорил, для Господа очень важно не столько что я делаю, сколько кто я есть пред Ним. Я хочу продолжить эти рассуждения. И еще раз повторю этот тезис всей моей проповеди. Вопрос не в том, что делать, а весь вопрос в том, где я. Если я в пустыне, сколько ни старайся, ты скудный образец. Ни плодов, ни рек воды живой, ничего. Если ты уже в земле обетованной, ты образец плодоносности и изобилия. Это земля, текущая молоком и медом, помните? Земля, напояемая своим Господом. И сегодня эта земля не перестает удивлять ученых. Я просто посмотрел несколько фактов удивительных. На 1 гектар она приносит плодов в 30 раз больше, чем остальные земли. В других странах. На этой земле растут удивительные образцы более 50 видов фруктов. Даже израильские коровы являются чемпионами по надоям молока. 11,5 тысяч литров в год. В 1,5-2 раза больше, чем коровы в других странах. И вопрос не в корове, вопрос в том, где, на какой земле она пасется сегодня. Но эта земля не только образец изобилия, но и образец постоянства такого изобилия. В Израиле в течение года собирают 2 урожая картофеля, многих фруктов 3-4 урожая в год. Я спрашиваю братьев в Израиле, когда у вас плоды? Они говорят, что ты имеешь в виду, у нас всегда плоды. Одни плоды заканчиваются, сразу начинаются другие. Эти заканчиваются, сразу начинаются другие. У нас круглый год плоды. Это исполнение того слова, которое говорил Господь Левитам 26:5. «Если ты будешь слушать гласа Господа, то молотьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда. Собирание винограда будет достигать посева. Если ты в земле обетованной, ты образец не только плодоносности и изобилия, но и постоянства». Подведем итог. Если ты хорошее дерево, но тебя посадили в пустыне, ты начнешь засыхать и хереть. Если ты сухая палка, но тебя воткнули в землю обетованную, начнешь цвести и плодоносить. Итак, главный вопрос. Вы видите, насколько он важен. Где я сегодня? А действительно, где? Кто-то скажет, ну я в обетованной земле, в Америке, самой богатой стране мира. Не торопись, дорогой друг, нас интересует не географическое местоположение. Нас интересует духовное состояние мое и твое. В нашем физическом мире легко, кстати, заблудиться без компаса. Отец брал меня в лес и всегда брал компас. И говорил, сын, без компаса легко заблудиться. Он учил меня находить азимут захода в лес и обратный азимут выхода из леса. Я хорошо это помню. А может быть, вы слышали такой парадокс? Человек, идущий без компаса по лесу, и, пройдя целый день пути, на удивление себе, возвращается на то место, откуда он выходил. Он думал, что идет прямо, на самом деле сделал большой круг. Я позже нашел объяснение этому. Физиологи говорят, что из-за нашего несовершенства Длина правой и левой, шага правой и левой ноги не совпадает, бывает до полинча. На малых дистанциях это незаметно. Особенно если мы идем по дороге, мозг постоянно корректирует нас. Но если мы оказались в лесу, без ориентиров, без дороги и без компаса, мозг перестает корректировать. И человек, думая, что идет прямо, на самом деле делает огромный круг и возвращается почти на то же самое место. Но самое удивительное, что в духовной жизни происходит то же самое. Господь говорит Израилю в Второзаконе 2:1-3. «Полно вам ходить вокруг этой горы». Другими словами, сколько можно ходить кругами? Как хочется молиться сегодня с Давидом: «Испытай меня, Боже, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138. Этот вопрос будем задавать себе на протяжении всей проповеди. Чтобы точно определить свое местонахождение, нужно взять с собой компас Слова Божьего. Мы в этом удостоверены. И посмотреть на точные картины местности, которые рисует Библия. Их всего три. Египет, пустыня и земля обетованная. Что мы будем подразумевать под этими картинами? Выход из Египта – это наше спасение. Много об этом говорить не будем. Пустыня и земля обетованная – это различные этапы уже освящения спасенного верующего. Можно так сказать, картины жизни по плоти и по духу. Мы посмотрим в нашей проповеди на крупные детали в контрасте этих двух картин. Затем мы посмотрим на некоторые мелкие детали и подведем итог. Ободряю вас не потеряться. Некоторые люди, слушая, хватаются за мелочи, упуская из виду главные картины. Так что будем иметь в виду эти главные штрихи и не потеряемся в мелочах. Итак, первая пустыня. Вот ее характерные черты. Числа 11:6. «А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших». Помните, как говорил об этом Израиль? Что мы здесь замечаем? Первое, вот эти большие штрихи. Скудость и бесплодие. Ничего нет. Второе, неудовлетворенность, душа наша изнывает. Третье, постоянное душевное метание. «А ныне» указывает на то, что они помнят, в Египте это было лучше. А может, мы неправильно идем? И душа начинает метаться. Давайте мы сейчас внимательно еще раз вглядимся в эти три крупные черты. Если говорить о скудости и бесплодии, это становится самой отличительной чертой христианства последнего времени. И, к сожалению, отличительной чертой ладикийского периода. Помните, «Ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Откровение 3:17. Скудость и пустота, вчера уже об этом говорили братья, сегодня, к сожалению, замечаются во всем. О чем мы говорим в наших домах, за нашими столами? Все меньше, к сожалению, духовных размышлений. Даже собираясь на разбор слова, как легко переключаемся на суету. Один брат рассказывал, как он наблюдал картину, верующие собрались на изучение слова. Прочитали слово, начали размышлять и заскучали. Вдруг кто-то начал говорить о суете. Как все оживились! А потом один говорит: «Да нет, мы же о слове должны говорить. Давайте вернемся к слову». Опять начинают размышлять, заскучали. Опять кто-то говорит о суете, оживились. Брат говорит: «Вот это и есть наша картина». Еще другой пример. К сожалению, многие замечают, что даже на наших браках, христианских браках, все меньше духовных пожеланий из Библии. А чем меньше духовных пожеланий, тем больше пустых развлечений. Это не упрек кому-то, не подумайте. Это просто констатирование факта Библии. Чем наполнено сердце, то оно и будет выдавать. Лучше честно признать, это состояние духовного изобилия земли обетованной или состояние пустыни. Иногда все же встречаются довольно неплохие плоды прямо в пустыне. Вот это и сбивает с толку многих христиан. Кто-то скажет: «Ну, у меня же есть плоды, значит, я не в пустыне». Друг, это плоды временные, в оазисах. Помните 12 источников воды и 70 финиковых деревьев, Исход 15:27? Израиль их не садил. Они были даны Израилю для подкрепления. Это плоды еще не твои. и они не длятся долго. Пример одного брата. Он говорит: «Живу целую неделю, а иногда и недели в пустоте. Ничего не касается моего сердца, ничего не освежает душу. Но иногда в собрании через проповедь или пение Господь прикасается и освежает». Вот так и живу от оазиса до оазиса, как точно он сказал. Дорогой брат или сестра, может быть, это и твое сегодня состояние. А вот картина земли обетованной в контрасте. Если в пустыне скудость и бесплодие, то здесь изобилие и плодоносность. Господь говорил: «Я пришел, чтобы дать вам жизнь, и жизнь какую? С избытком». И еще: «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, вдумайтесь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают». Исайя 58. А вот еще: «Благословен человек, который надеется на Господа, которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, во время засухи не боится и не перестает приносить плод». Иеремия 17. Даже в пожилом возрасте, при внешних болезнях и немощах, если духовно пребывают в земле обетованной, то они в старости какие? Плодовитые, сочные и свежие. Псалом 91. Какой сильный контраст с пустыней. Второй пункт. Скудость и бесплодие ведут к глубокой внутренней неудовлетворенности. А ныне душа наша изнывает. И если не бодствовать, то к недовольству и ропоту. Христиане в пустыне начинают с сожалением вспоминать Египет, образ мира. Мы помним рыбу, которую мы ели в Египте даром, огурцы, дыни, лук, репчатый лук и чеснок. Пример. Один брат говорит: «Да я в мире жил лучше, чем сейчас в христианстве». Дорогой брат, ты так и не понял, что пустыня – это не основной, а промежуточный этап. И ты должен, и этот этап должен вести в землю обетованную. А вот еще. Все не то и все не так. Да более знакомое выражение сегодняшних христиан. Откуда это выражение? Из пустыни, конечно. В земле обетованной присутствует другое выражение. Земля эта очень, очень хороша. Там все так, и там за все слава Богу. Там, напротив, полная удовлетворенность. И даже переливается через край и напояет других, как говорил Господь. У таковых из чрева потекут что? Реки воды живой. Иоанна 7, глава 38 стих. А какое выражение присуще тебе сегодня, дорогой друг? Все не так и все не то? Или же «за все слава Богу»? Проверяем себя. Третье. Глубокая внутренняя неудовлетворенность пустыни ведет к постоянным душевным метаниям, то есть к попыткам выйти из этого состояния. Давайте сейчас посмотрим на то, как верующие сами пытаются выйти из пустыни. Сейчас будут мелкие детали картины, которые не всегда видны на первый взгляд, но мы присмотримся к ним в нашей уже современной жизни. Первое. Часть верующих пытаются кипучей деятельностью и разными делами и только внешней святостью заменить отсутствие плодов. И нужно сказать, что этот самообман неплохо удается. Ты говоришь: «Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды». А не знаешь. Откровение 3 глава, помните? Еще одна черта. Такие верующие будут считать себя правильными, осуждать и упрекать других, в лени, в отсутствии труда, святости. Помните, как Марфа: «Господи, или тебе нужды нет, что Мария оставила меня одну служить?» Или же еще: «Благодарю тебя, Господи, что я не таков, как прочие люди». Кому-то кажется, что из-за своей кипучей деятельности и только внешней видимой святости он уже вырвался на два шага вперед. Друг, совсем не важно, что ты идешь на два шага впереди. Ты идешь в той же самой пустыне. И твое превозношение это показывает. Не превозноситься нужно, а плакать о себе, как советовал Господь. Второе. Другая часть верующих будут метаться в том, чтобы поменять внешние обстоятельства, окружение, обстановку, людей, руководство и даже учение. Им постоянно кажется, что их ведут не туда, не тем путем, учат не тому и учат не так. Будут метаться по городам, по странам, по церквам и так далее. Будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. От здравого учения будут отвращать свой слух и обращаться к чему? К басням. бедные таковые христиане. Гоняясь за лучшими оазисами, они не замечают, что ходят и ходят кругами по пустыне. Третье. Третья часть верующих, тоскуя по Египту, захотят туда вернуться снова. И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Числа 14:4. Некоторые и явно возвращаются, но большинство верующих не так явно и откровенно, а продолжая носить название христианина, хотят быть поближе и к образу мира сего. Вот что пишет американский автор Пол Тоджес. «Христиане стали мирскими. Одного лишь взгляда на состояние евангельских церквей достаточно, чтобы подтвердить это и сделать вывод, что нет большой разницы между образом жизни мира и многих из тех, кто называет себя христианином». А вот другой автор, Хьюз, пишет: «Верующие сегодня, очевидно, гоняются за временными, земными мечтами, точно так же, как и неверующие. И в то время, вдумайтесь, как незнающие Христа замедляют свою погоню за личными удовольствиями, верующие все более жаждут наслаждений». Как точно подмечено, натерпевшись в пустыне, возвращаются в Египет с удвоенной жаждой удовольствий. Четвертое. Четвертая часть верующих захотят поменять форму поклонения. «И сел народ есть и пить, а после встал что делать? Играть». Исход 32:6. «Хочется внести что-то повкуснее и повеселее в эту унылую, бесплодную жизнь. Только манна в глазах наших. Требуют мяса, захотят пляски и танцы. Только вот забывают, что и под предмет поклонения тут же меняется на золотого тельца». Да-да, Писание не ошибается. Как только верующие в служении Богу ставят свое удовольствие на первое место, то поклонение тут же переносится на идола, то есть на свое «я». Пятое. Пятая часть верующих будут гоняться за многочисленными и разнообразными миражами в пустыне. Молодежь, вы знаете, что такое миражи? Мираж – это видение. Оно может и не быть, или оно может быть далеко вообще от этого места. Обычно он происходит в пустыне. Усталый, жаждущий путник идет и вдруг видит перед собою реки воды живой, видит пальмы, плоды. Он из последних сил хочет дойти к этому оазису. Но чем он ближе к нему, тем он дальше отдаляется. На самом деле его здесь нет. Ученые говорят, что потоки теплых воздухов, они производят рефракцию, и откуда-то, где этот оазис на самом деле существует, он переносится, эта картинка сюда, перед лицом или глазами этого жаждущего человека. В духовной жизни то же самое. Сегодня огромная масса христиан гоняются за этими миражами, и им кажется, что сейчас я вот достигну, эту вещь приобрету, вот это сделаю, эту мечту свою удовлетворю, и наконец-то у меня будет покой в душе и удовлетворение. Эти миражи все больше и больше производит этот мир для того, чтобы увлечь, если возможно, кого? Не мир увлекает этим дьявол, нас, если возможно, и избранных. И этим миражам, послушайте, не будет конца. Это как во сне фараона. Кажется, сейчас съем эту тучную корову и, наконец-то, получу насыщение. И вошли тучные коровы в утробу их. Но неприметно было, чтобы они вошли в утробу их. Они были так же худы видом, как и сначала, Бытие 41:21. Кто-то хорошо подметил, что теплое христианство последнего времени стало ненасытным до мира. Вдумайтесь в эти слова. Ненасытным до мира и всеядным, то есть неразборчивым, а на самом деле тощим и нищим. Исаия говорит: как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его таща, и как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и он томится, и душа его жаждет. Исаия 29:8. Даже египетский фараон удивлялся: таких дурных видом и тощих плотью я не видывал во всей земле египетской. Абсолютно ничего из временного не может насытить душу. Она так и остается тощей, как те коровы из сна. В этих миражах долго пребывал Екклесиаст. Какие только вещи и дела он не предпринимал, чтобы насытить свою душу. Каков итог? Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. И еще – ибо все суета, продолжите, и томление духа. Екклесиаста 2 и 6 главы. Дорогой брат и сестра, может, ты тоже устал от этих миражей, и твой дух томится, и ты тоже мечешься и пытаешься выйти из пустыни одним из этих способов. Желание выйти правильное, способы все до одного неверные. Все вышеперечисленное не выведет из духовной пустыни. Ни перемена внешних обстоятельств и окружения, ни перемена страны и города, ни перемена церкви, новые формы поклонения, ни кипучая деятельность, ни погоня за миражами ничего не выведет из духовной пустыни. И с каждым новым кругом по пустыне будет все больше и больше неудовлетворенность и метание. Как отмечено в Второзаконии, мы отправились в пустыню и много времени ходили вокруг горы Сира. И сказал мне Господь, полно вам ходить вокруг этой горы. Второзаконие, 2 глава. Другими словами, вы еще не устали? Сколько же можно ходить кругами? Выходите уже из пустыни. Мы движемся к заключению. Самый главный вопрос. Но что же сделать, чтобы наконец выйти из пустыни? Если все это, о чем мы говорили, не поможет. Первое. Будет всего два пункта в заключении. Первое. Нужно осознать цель пустыни. Она нужна. Без нее не будет земли обетованной, не будет плода в духовной жизни, не будет образца. Но она не основной, как мы говорили, а промежуточный этап в жизни христианина. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне. Сколько? Израиля 40. Сколько Он тебя уже ведет? Кого-то 10, 20, может быть 30, может быть 50 лет. Проверяем себя. Которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет. Для чего? Чтобы смирить тебя. И далее. Он смирял тебя. Томил тебя голодом, питал тебя манною. Исход 8 глава 2, 3 стих. Слышите? Это были не обстоятельства, не люди, не злой начальник, не плохой сосед, не придирчивый учитель и не те обстоятельства, которые тебя досаждали, твою душу и раздражали. Это Господь допускал все это, чтобы смирить тебя. Это Он тебя томил, это Он смирял тебя. Вот самая первая цель пустыни – чтобы смирить тебя. Смерть нашей гордости – вот что производит пустыня. Это как образ креста в нашей жизни. И пока этого не достигнет, не получится земли обетованной в нашем сердце. Пустыня должна забрать все наши плотские силы, амбиции, притязания, возмущения, раздражения, самомнение, упование на себя и опору на плоть. Весь наш эгоизм, пример брата, возникает ситуация, он говорит, эх, так бы сейчас поругался с женой, как раньше, а уже сил нет. Да лучше простить, и легче. Вот что производит пустыня. Второе. Нужно просто осознать свое состояние. Где я нахожусь? Достиг ли во мне Господь смирения и смирился ли я? Или во мне еще присутствуют признаки гордости, превозношения, ропот, раздражения, недовольства и так дальше? Смирение, можно так сказать, это такая редкая трава, которая растет только на могиле гордости. И еще кто-то сказал, что если наша гордость является почвой всякого нечестия, то напротив, смирение является основой всех христианских добродетелей. И единственно, вдумайтесь, той почвой, на которой они произрастают. Вот это и есть земля обетованная. Где? Да прямо в твоем сердце. Вот только если оно еще не смирилось, ты находишься в пустыне гордости и превозношения и осуждения других. Итак, если пустыня произведет свое действие и полную надежду и опору уже не на себя, но на Господа всецело, сразу вступает в действие следующий стих. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Песни песней, 8 глава, 5 стих. А действительно кто? Невеста, церковь, которая опирается уже полностью на своего возлюбленного. Да-да, и только именно так Господь выводит ее из пустыни. И именно так Он силен ввести в землю обетованную. Блаженны кроткие. Почему? Ибо они наследуют что? Землю. Помните пример Иакова. Что мешало ему вернуться в землю обетованную? Ведь ни Лаван, ни потоки овок, ни брат, поджидавший его, никакие другие обстоятельства. Его опора на себя, на плоть, на свое лукавство и хитрость были главным препятствием. Поэтому Господь и коснулся его опоры. И когда она была сокрушена, он ухватился: «Не отпущу тебя». Вот так Господь и ввел его в землю обетованную. И из Иакова, хитрого, запинающего, в князя Божьего, Израиля. И последнее. Помните, Господь говорит: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные». Мы относим этот призыв только к неверующим. Я бы сегодня хотел обратить его к нам, к верующим. Труждающиеся, обремененные, где? Конечно, в пустыне, только там такие и ходят. И дальше он говорит: «И я успокою вас, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Вот чему должны мы научиться от Господа. «И тогда что? И найдете, наконец, покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Глубокий мир и покой – вот земля обетованная. Мир мой даю вам не так, как мир дает, я даю вам». Иоанна 14:27. Кстати, еврейское слово «шалом» означает не только отсутствие вражды и войны. Это одно из самых многозначных слов в мире. Я просто выписал немного из того, что оно означает. Послушайте, слово «шалом», «мир» означает глубокий внутренний покой, отсутствие всякой суеты и спешки, совершенство, целостность, удовлетворенность, успокоенность, полнота, безопасность, благо, довольствие, благоденствие, благосостояние, благополучие, здоровье и счастье. Один брат говорит: «Да это же все, что нужно верующему». А затем добавляет с сожалением: «Да я никогда в жизни такого настоящего мира и покоя в своем сердце не имел. Господи, прости ты меня». Мы посмотрели на эти две картины. Пустыня и земля обетованная. А где я нахожусь? Или где большим, в большем мере нахожусь? Произвела ли пустыня смерть моего бунтарского духа и моей гордости? Не будем торопиться отвечать на эти вопросы. В поспешности можно легко ошибиться, как мы слышали. А еще хуже — обмануть самого себя. Лучше молиться: «Господи, покажи мне, где я нахожусь. Не на опасном ли я пути? Направь меня на путь вечный». Будем молиться об этом в наших сердцах. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.